Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Божий, который уже пребывает в каждом из нас лично. Благодарны Тебе, Отец, и мы стоим на Слове Твоем с верой, принимая все то, что мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. Мы благодарны Тебе, и мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за дары, благодарны Тебе за способности, благодарны Тебе за возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть чем-то ставим сопротивление или препятствие действию силы Твоего Святого Духа. Прости, если мы хоть чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, ограничивая Тебя в нашей жизни. Отец, мы каемся во всяком преступлении Твоего Слова и Твоей воли во имя Иисуса. И мы просим, помоги нам. Духом Твоим, Духом истины наставь нас, просвети очи сердца и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим и стоим на слове, что мы будем научены Господом. Мы верим, что начавший в нас доброе дело совершит его. Мы полностью полагаемся на Сына Божьего, на Его Дух, пребывающий в каждом из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы собрались на этом месте во имя Твое, полагаясь полностью на Дух Господень в нас. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, Дух Истины, за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход наших мыслей, слов, действий, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы помазание Твое, оно пребывало на нашем уме, духом премудрости и откровения. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь ум каждого присутствующего и входящего, сокрушая всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы присутствующих и входящих. И приказываю им оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за ту свободу, за юбилей, который Ты осуществляешь. Как в нашем духе, душе, так и в теле, так и в каждой сфере жизни, да будем мы свободны. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за юбилей в каждой сфере нашей жизни. Мы принимаем его с благодарением и просим Тебя, направляй нас и веди дальше, чтобы воля Божия во всей полноте совершалась в нашей жизни, без всякого недостатка. Мы принимаем действие Твоей силы. И верим, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим и соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за сегодняшний урок. И мы верим, что мы не останемся прежним. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за мудрость, которую Ты нам открываешь. И за то, что Ты открываешься каждому из нас лично во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая опять-таки из серии Божьей мудрости. Это спасение души или обновление ума. И Дух Божий еще раз побуждает меня напомнить следующую мудрость. Мы с вами уже говорили, что в Писании, когда мы изучаем Писание, мы видим 4 человека. Я как образно беру 4 человека. Или 4 примера, каким может быть человек. Первый пример – это Бытие, 1 глава и 2 глава. Совершенный человек, сотворенный по образу и подобию. то, каким Бог его запланировал. Начиная с Бытия 3 глава, мы видим с вами человека, которого Бог не планировал. Человек мертвый в своем духе. Конечно, мы можем сказать, что этот человек вообще-то, по сути, да, и не является человеком. Потому что, когда Бог творил человека, Он сказал, сотворим человека, и Он сотворил дух, а не тело. Поэтому, начиная с Бытия 3 глава, мы видим нового человека. Новое творение. Творение бесславного человека, которого Бог не планировал. Это второй человек, который нам очевиден из Писания. Третьего человека мы видим с вами после креста, после пролитой крови. Мы видим новое творение в несовершенном теле с несовершенным умом. То есть еще человек. Писание называет его новое творение. И уже следующего человека мы с вами видим в книге Откровения. Новая земля, новое небо и, конечно, человек тоже новый. То есть мы видим, как бы из Писания с вами представлено нам в мудрости Божьей четыре человека. И, конечно, понимая это, мы понимаем, что есть где-то мы. И мы после креста. Вы знаете, где видит вас Бог? Бог вас видит не перед крестом. Бог вас видит не на кресте, Бог вас видит за крестом. И естественно, что вам, находясь за крестом, вам нужно знать, кто вы там, в нем. Зачем я это все говорю? Рождение свыше произвело удивительное чудо в вашем духе. При этом содержимое вашего ума сохранилось прежним. То есть каждый из вас – это два образа. Образ Божий в своем духе и образ ветхий в своем уме. Подождите, ветхий кто? Падшее ангельское существо, мудрость земная, душевная, бесовская. Мудрость падших ангелов. Что за мудрость? Порядок ценностей. Правильно сказать так, порядок ценностей. То есть в своем ухе вы имеете мудрость Божию, образ Божий, все могу, а в своем уме падшее ангельское существо. Как будет это? Где возьму? А где это? Откуда это? Постоянные вопросы, вопросы, вопросы. А здесь ответы, ответы, ответы. Но мы научились руководствоваться своими органами чувств. А именно органы чувств направляют информацию в наш ум. Поэтому мы в основном научены руководствоваться содержимым своего ума, которое есть мудрость земная, душевная, бесовская. Но рождение свыше дало нам мудрость свыше, которая находится в нашем духе. И нам нужно научиться помазание Духа премудрости Божией направлять и влиять на свой ум. А чтобы это было эффективно, то апостол Павел говорит, умоляю вас, преобразуйтесь обновлением ума. Причем, говоря об обновлении ума, очень важно знать, чем обновлять. Мы с вами говорили, что Бог определил наполнитель для нашего ума. Это Его мудрость. Мы с вами уже рассмотрели эту тему, что мудрость – это не то, что нужно сидеть и пытаться понять. Это общепринятая ошибка. Мудрость Божия, которая находится в Писании, это наполнитель. Слышите? Наполнитель для нашего ума. То есть вашему уму абсолютно все равно, что туда заливать. Но для вас это не все равно. Потому что то, что вы видите – то, что вы слышите, зависит именно от содержимого вашего ума. Писание говорит, глазами смотрят, но не видят. Ушами слышат, но не слушают. Сама мудрость Божия раскрывает нам, как новому творению, что следующий важный этап после рождения свыше – это спасение души. Слава Богу, молодцы, вы спасли свой дух. Ваш дух наследует жизнь вечную. Но если вы не спасете свою душу, свой ум, то живя на земле, имея наследие в Слове Божьем, человек продолжает жить так, как будто ничего не произошло. Потому что содержимое ума, мудрость земная продолжают держать человека в рабстве, в проклятии. И эта тема направлена на то, не то чтобы внести что-то новое или представить вам какую-то новую мудрость, новое откровение. Нет. В свете Писания мы с вами рассматриваем определенную Богом мудрость, которую также нужно вложить в наш ум. Определенный Богом порядок ценностей. И мы с вами уже 20 встреч уделяли внимание удивительному периоду отмеченному в Писании. Это период прежде создания мира. Мы с вами знакомились с определенными решениями, которые Бог принял, прежде чем что-либо сотворить. Они отмечены в Писании. Почему мы рассмотрели эти решения? Потому что именно эти решения стали тем, в соответствии с чем Божья мудрость планирована. То есть три решения основные мы видим из Писания, которые Бог принял, прежде чем что-либо начать планировать своей мудрости. Первое решение – сотворить все, напомните, под себя. Все им и для него. Удивительное решение, потому что это решение стало результатом второго решения. Если Бог все сотворит под себя, спланирует все под себя, то в том, что Он спланирует, сможет жить только тот, кто по Его образу и подобию. Потому следующее решение было сотворить человека по образу своему и подобию. То есть это несложно было догадаться. Потому что первое решение формировало второе решение, а второе решение формировало третье решение. Одно из другого утекало. И третье решение мы с вами рассматривали из книги «Притчи». Это страх Господень, который и стал началом мудрости. Так мы с вами рассмотрели три решения, а потом в свете этих трех решений мы стали рассматривать содержимое Божьей мудрости. И вот на что я хочу особенно отметить. Это очень важная мудрость. Планируя сотворить человека по своему образу и подобию, мы говорили с вами, Бог прекрасно понимал, что сотворив вечную личность с правом выбора, с правом на ошибку, человек в какой-то период времени может использовать это право и сделать неправильный выбор. Но Бог, мудрый Бог, любящий Бог, конечно, не стал дожидаться возможного неправильного выбора человека. Поэтому мудрость Божия раскрывает нам, что Бог еще прежде создания мира учел возможный неправильный выбор. Об этом говорит книга 1 Петра, об этом говорит книга Откровений, что Агнец был приготовленный еще прежде создания мира. Конечно, Агнец говорит в первую очередь о том, что Бог учел возможный неправильный выбор человека, а выход из последствий запланировал. Об этом говорит мудрость Божия, что Агнец был заклан, это книга Откровений, прежде создания мира. И Бог, учтя неправильный выбор человека, выход из неправильного выбора запланировал. Рассматривая эту мудрость, о которой мы уже тоже говорили, мы с вами увидели, что в Божьей мудрости, исходя из Божьих трех решений, есть то, что мы называем совершенная воля Божия. И есть то, что воля Божия на период возможного неправильного выбора человека. Я хочу, чтобы вы это особенно фиксировали. Потому что не все, что в Библии, является тем, в чем вам нужно постоянно находиться. Вам, как новым творением. Слышите? Вам, как новым творением. Сегодня мы еще раз обратимся тоже к этой важной мудрости. Есть совершенная воля Божья в Писании, а есть воля Божья, учтя возможный неправильный выбор человека. И мы с вами рассматривали некоторые яркие примеры совершенной воли Божией. Это Эдемский сад, Бытие 1, 2 глава. Это совершенный человек, Бытие 2 глава. То есть мы рассмотрели эти два ярких примера. Конечно, они не все, мы просто взяли их как для образца. Потом мы рассматривали стали с вами волю Божию из учета возможного неправильного выбора человека. Я привел достаточно примеров, чтобы вы ее увидели, отмеченное в Новом Завете. Это Агнец, закланный прежде создания мира или приготовленный. Это те же самые дары Духа Святого. Скажите, Адаму, Бытие 1, 2 глава, нужен был дар исцеления? Нет, там никто не болел. Нужно было все оружие в Эдемском саду? Нет, там не с кем сражаться. Но все это было приготовлено Богом в Его мудрости еще прежде создания мира, из учета возможного неправильного выбора, потому что Бог прекрасно понимал, что если человек сделает неправильный выбор, на земле начнутся процессы, которым, если не человек не будет противостоять, он разрушится сразу. Поэтому Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил то, посредством чего человек, живя на земле, сможет дождаться совершенного времени. Но Он это приготовил, чтобы мы этим пользовались, а не просто об этом знали. Пользовались. Вам не нужно будет все оружие Божие в совершенной воле Божьей. Там не с кем будет сражаться. Поверьте, шлем спасения вам нужен сейчас. Там вы его снимете. Как и броня праведности. Вам нужно здесь. И щит веры. И меч Слова Божие. Там вы будете ходить в совершенной воле. Применяйте это здесь. И дары Духа Святого, а тем более, как дары с знанием бесов и противостояния, это все нужно здесь. И Бог это все приготовил на учтенный им период. Чтобы те, которые будут жить... Вы знаете, это было бы несправедливо, что из одного человека должны все погибать. А Бог справедливый Бог. Потому, учтя ошибку первого человека, Он сделал все, чтобы человечество не утратило жизнь вечную. Хорошо. Но рассматривая волю Божию на возможный период неправильного выбора человека, мы разбили ее на две части. Ну, для того, чтобы было понятней основные моменты, к которым мы с вами подошли. Первая часть, мы ее назвали, первая группа, это Божий архив. Знания, которые относятся к Божьему архиву. И вторую группу мы с вами назвали как знания, необходимые человеку на период несовершенного времени в ожидании совершенного времени. Мы в этом периоде находимся. Мы ожидаем совершенное время. Смотрите, как удивительно. Мы находимся на земле в несовершенных телах с небезупречным мышлением, притом пользуемся совершенными духовными инструментами. Возможно, вы никогда об этом не задумывались. Писание говорит, чтобы мы использовали совершенное. Не приносят пользы человеку дары неправедные или сокровища неправедные. Приносят приобретать и друзей. Но сокровища праведные являются для нас дары, все оружие Божие, все то, что у нас есть для того, чтобы жить на земле, как в Царстве Божьем сейчас. Вам это доступно? Хорошо, мы сейчас будем об этом говорить. Удивительная сегодня тема, будьте очень внимательны. Действительно, мы шаг за шагом подходим к тому, чем мы должны обновлять свой ум. Что мы должны выставить как стандарт в своей голове, для того, чтобы в это последнее время, имея небезупречное тело и мышление, мы могли ходить в полноте воли Божией. Сегодня у нас 21-я встреча, и мы будем говорить о Божьем духовном архиве. Это одно из первых групп знаний, но мы ее рассматриваем второй, потому что вторая группа помогла нам глубже понимать первую. Хорошо. Итак, Божий духовный архив. Запишите себе, вы сегодня познакомитесь с интересной мудростью, опять-таки, из Писания. И я задам вам вначале вопрос. Какой-то период времени вы часто посещали врача. Ну, я говорю верой, потому что в какой-то период после покаяния вы уже не так часто, я верю, посещаете врача. И, конечно, как всегда, приходя к врачу, врач рекомендовал или просил вас брать с собой карточку. Карточку, где записана история тех болезней, которая была прежде. И когда вы говорите, что вас беспокоит, врач мог открыть карточку и почитать историю. Скажите, где вы брали эту карточку? В архиве. Да, это называют регистрацией, называют еще архив. Вы берете карточку там, где ее хранят. Давайте возьмем другой пример. Нам нужно два примера. Другой пример будет вам поглубже понять слово архив. Скажите, что вам нужно сделать, чтобы установить генеалогическое дерево своего рода? Вам придется обратиться к архиву. Ну, во всяком случае, есть такие архивы. Чтобы узнать все, что связано с вашей фамилией, по вашему роду. И в первом и втором случае особенность архива, к которому вам придется обращаться, что архив никогда не сообщает вам что-то новое. Архив как раз напоминает вам то, что было прежде. Слышите? Прежде. Прежде. Хорошо, давайте возьмем определение слова «архив» из толкового словаря. Архив – учреждение, где хранятся старые документы, письменные памятки, рукописи и другие документальные материалы. А вообще в греческом трактовании слово «архив» говорит «присутственное место» или «место власти». Удивительно. Сейчас по телевизору очень часто можно слышать в разных передачах, когда о каком-то событии говорят с позиции архива. Мы в архиве нашли документы, которые говорят, что все было по-другому. Сейчас на сегодняшний день люди любят рыться в архиве. И когда они роются в архиве, они находят что-то, что говорит о том, что, ребята, у вас было неправильное представление о том, что там происходило. Там все происходило совсем другое. Они совсем другое хотели сделать и делали. Так же самое, когда инженеры производят новую модель машины, они берут эскизы, на основании эскизов разрабатывают определенные стандарты для деталей, которые мы называем с вами ГОСТы, там есть стандарты разные, и потом всю документацию, которую они берут за основу производства, они ее складывают в архив, чтобы при необходимости можно было обратиться и восстановить первичность. То есть архив сам по себе представляет определенную ценность. Ценность с какой целью? Чтобы напомнить, каким оно должно быть. То есть цель архива не говорить ни о чем новом. Помните об этом всегда. Цель архива никогда не говорить о чем-то новом, а говорить о том, каким это было утверждено когда-то. Когда-то. Мы с вами говорим, конечно, об истине. А истина, она и является стандартом от Бога. Стандартом для всех творений, для всех видимых и невидимых. Конечно, истина относится к Божьему архиву. Мы с вами уже говорили о том, что Бог, прежде создания мира, утвердил определенную истину для естественного физического мира и живущих в нем. Помните три качества истины, которые мы отметили с вами в книге Экклезиаста? Истина пребывает вовек, к ней нечего прибавить и от нее нечего убавить. Поэтому всякий раз, обращаясь к истине, вы не обращаетесь к тому, что имеет дело со временем. Истина вне времени. Истина вне времени. Поэтому истину всегда можно рассматривать как архив, к которому вы можете обращаться всегда, и вы никогда не опаздываете. Истина не бывает старой. Но это все было написано в прошлом. Нет. Оно намного опережает события. Вы знаете, удивительная это сама по себе книга, потому что это фрагмент времени, в котором, если вы себя найдете, то вы всегда будете вовремя. Вы себя должны найти здесь. Иисус нашел себя здесь. И жил в соответствии. Найдите себя в Библии. Вы здесь есть. Брат Олег, где я там могу быть? Там есть период времени, в котором вы живете после креста. Найдите себя этот период. Это для вас очень важно, потому что вы найдете себя в истине. Псалом 118, 90 стих. «Истина твоя в роды и род». Живущие на земле, как и некоторые верующие, до сих пор не понимают цель истины. Заметьте, верующие периодически, я не говорю про всех, сидят и что-то думают, как сделать, как что-то достигнуть. Потом вкладывают в это средства, вкладывают в это ресурс, время. Потом, если ничего не получается, они начинают молиться о том, чтобы Бог дал мудрость. Вы заметили такую закономерность? Я заметил. Я заметил, что в основном, во многом, верующие идут в мудрость, идут в молитвенную комнату тогда, когда у них проблемы. А мудрость учит, что в молитвенную комнату нужно идти, чтобы их не было. То есть посмотри на муравья-ленивец. Он заготовляет пищу не тогда, когда приходят проблемы, а он заготовляет ее, чтобы проблемы не приходили. Молитвенная комната – это не место, куда нужно идти, постоянно рассказывая Богу о своих проблемах. Это место, где нужно узнавать все, чтобы проблемы не приходили. Ну, если они уже вдруг пришли, конечно, вы можете поговорить с ними о проблемах. Но это место, где вы можете избежать всех проблем. Поэтому кому не достает мудрости? У верующих по причине невежества в отношении истины на сегодняшний день картина немного складывается по-другому. По-другому. Они вначале что-то делают, а потом узнают, каким это должно быть истинным. Это тяжелый путь, это дорогой путь, слышите? Это дорогой путь. Не, я понимаю, что никто вас обидеть за это не будет, но это дорогой путь. Поэтому на сегодняшний день много времени в молитвенной комнате проводится совсем не с той целью. Если вы будете узнать, что уже благословлено, то вы будете это делать за его счет. Может, вот кого-то обрадует, но меня это всегда радует. Вы можете что-то делать за свой счет, а можете что-то делать за его счет. И поверьте, то, что за его счет, оно уже благословлено. Хорошо. Итак, одна из целей истины, которую мы сегодня также будем рассматривать, что истина не изменяется и не отменяется. Она утверждена Богом, чтобы человек при необходимости мог изменяться и устранять то, что не истина. То есть, как я могу узнать, что во мне не истина? Только в том случае, если рядышком будет стоять истина. Писание говорит, что Он просвещает всякого человека. Иисус. Но я как просто сразу вам параллели провожу. Чтобы увидеть, что не истина, рядышком должна быть обязательно истина. Давайте я приведу вам такой пример. Вы знаете, что такое генплан? Генплан – это план, который есть в каждом ЖЭКе в отношении каждого дома, который находится в вышнем коммунальном хозяйстве. То есть каждый дом имеет свой генплан. А теперь представьте, что вы решили сделать арку. В квартире арку. Вы ее сделали. И вдруг спустя какое-то время у жильцов свыше появилась трещина. Они вызывают представителя ЖЭКа. Как вы думаете, куда представитель ЖЭКа пойдет? Он придет вверх и пойдет вниз. И когда он придет вниз и увидит, что в несущей стеночке вы сделали красивую арку, как вы думаете, что он сделает? Он достанет генплан и скажет, вы нарушили. Что я нарушил? Это же моя квартира. Да, это ваша квартира. Но в несущей стенке, согласно генплану, делать ничего нельзя. Это несущая стена. Вы нарушили целостность конструкции. Вас надо оштрафовать. Но заметьте, он выдвигает требования в соответствии с генпланом. Вы знаете, стена приходит, он всегда выдвигает требования в соответствии с генпланом. Вы нарушили истину. А вы думали, как он выдвигает требования? Незаслуженное проклятие не сбудется. Он не может что-то сделать незаконно. Как вы думаете, а кто предоставляет ему возможность и дает ему место? Нарушитель генплана. Брат Олег, а почему вы решили, что я нарушаю? Не, я не решил. Но если вы не будете знать генплан, то вы его так или иначе нарушите. Вам лучше знать генплан. А вообще лучше знать того, кто его утверждает. Дух истины. Слава Богу, что он в вас. Итак, истина – это соответствие для всего видимого и невидимого, каким и что Бог утвердил. И Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил определенную истину, чтобы человек при любом его выборе в период вечной жизни на земле мог не утратить ни вечной жизни, ни истинного представления о всем Божьем навсегда. То есть Бог приготовил духовный архив для всего видимого и невидимого. Скажите, на основании чего я могу утверждать, каким должен быть человек? На основании истины. На основании чего я могу утверждать, каким должно быть мое состояние здоровья? На основании истины. На основании чего я могу утверждать, какие должны быть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, чтобы в этих взаимоотношениях был Бог? На основании истины. Поэтому если кто-то говорит, я так считаю, вы можете проверить это. Слышите? Проверить это. Вы так считаете? Да, я так считаю. Хорошо, я сейчас проверю. Если вы это проверяете, и оно не соответствует истине, то вы можете сразу сказать, кто это сказал. Вы можете сказать, а это не ты сказал. А кто это сказал? Наверное, тот, кто направляет твой ум. А кто это направляет мой ум? Писание говорит, что сатана есть отец лжи, потому что говорит свое. Потому либо ты говоришь Божье, либо ты говоришь Его. А если ты говоришь Его, то ты шаг за шагом становишься соучастником, но не в благодати. Поэтому есть как проверять. Потому Писание говорит, что Слово Божье является светильником стезе. То есть Бог приготовил духовный архив для всего, что Он спланировал, для естественного физического мира и живущих в нем. Подобно тому, как он сохранил всех животных по паре, чтобы они не умерли от потопа. Поэтому Бог приготовил архив. Помните, это истина. И дух истины, он является управляющим или заведующим Божьим духовным архивом. Это радует. Представляете, у вас, в вашем духе находится дух истины. Поэтому кому не достает мудрости, обращается к Божьему архиву. Это благословляет, потому что мы постоянно думаем, где узнать. О, надо позвонить пастору, надо позвонить лидеру. Не, это хорошо. Но я вам рекомендую, познакомьтесь сами с Духом истины, и вы всегда будете иметь истинное представление. Брат Олег, но Дух истины никогда не сообщит мне в свете нашей деноминации. Конечно. И вначале у вас будут проблемы. Потому что то, что он вам сообщит, идет вразрез вашей деноминации. Возможно. Если ваша деноминация идет вразрез с Духом истины. Не, я ни в коем случае вас не настраиваю ни на что. Но я хочу, чтобы вы просто понимали, что Дух истины, он никогда не принадлежит какой-то партии, деноминации или группе людей. Дух истины настаивает на всякую истину. Потому Дух истины является Божьим архивом или тем, в ком и есть архив Божий. В Божьем духовном архиве, в Духе истины, сохраняются истинные знания обо всем видимом и невидимом. Знание истинных ценностей для всех видимых и невидимых творений. Знание истинного поведения для всех видимых и невидимых творений. Знание истинных правил, методов и законов для всего видимого и невидимого. Знание истинного содержания всего видимого и невидимого. Знание истинных целей для всех и каждого видимого и невидимого творения. Знание истины для каждой сферы человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, после греха и финансовой, и общественной. Все это находится в Духе истины. То есть в вашем духе находятся ответы. А как вы думаете, где у вас находятся вопросы? Брат Олег, вы хотите, чтобы я не дружил с головой? Нет, я хочу, чтобы голова не была для вас тем, чем вы должны постоянно руководствоваться. Потому Писание говорит, не советуйся с разумом, не советуйся с содержимым своего ума. Дух истины наставит вас на всякую истину. Представляете, в каком конфликте вы находитесь постоянно? В вашем духе светильник, а в вашем уме пока еще светильник где-то. Хорошо. Итак, каждый из людей, кто обратится к Духу истины, получит не вариант, каким, возможно, что-то должно быть, а истину или знание, которым уже нечего прибавить и нечего убавить. Меня это тоже благословляет, потому что в свое время, исходя из того, чему я был научен там, где я был в свое время, я думал, что когда мы обращаемся к Богу, Бог поможет нам разобраться с какой-то ситуацией. Это серьезная ошибка. Представляете, если бы Бог помогал нам разбираться с какой-то ситуацией, то Бог бы учил бы вас, как жить в этом мире и бороться с проблемами. А вы знаете, что вы сотворены господствовать? Вы сотворены не бороться с ними, а господствовать над ними. Поэтому, когда вы обращаетесь к Богу, к Его мудрости, к истине, Дух Божий не учит вас, как бороться. Дух Божий научит вас, как сделать то, проблема сама отвалится. Потому что если вы не даете место дьяволу, он ничего не может сделать. Вообще с ним сражаться не надо. В Писании написано «противостаньте». Противостаньте. А знаете, что такое противостать? Это заявить о том, кто вы есть. Конечно, надо покаяться, очиститься, чтобы не давать ему места. Заявить о том, кто вы есть. У вас есть кровь Иисуса, у вас есть имя Иисуса. Слава Богу за хлебопреломление. Верующие тоже надо еще научиться пользоваться. Потому что когда вы заявляете, и уже не я живу, то он понимает, с кем он будет иметь дело. Он прекрасно это понимает. В книге Иакова, 1 глава, 5 стих написано, «Если же у кого из вас не достает мудрости, это относится, конечно, к истине, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков». Откуда придет ответ? А ну скажите мне, из вашего духа, не из вашего ума, слышите? Скажите, если вы ожидаете ответы своего духа, нужно ли вам сидеть и думать? Нет. А что вам нужно, чтобы принять этот ответ? Говорить. Слышите? Я веровал. Что делал? Говорил. В Писании написано, что мы входим в Божьи дворы, в Божье присутствие, как? Не с молчанием, слышите? Со словословием. Если вы хотите принять что-то от Божьей мудрости, вам нужно это говорить. «О, я благодарен Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас мудрость Твоя направляет мои мысли, слова и действия. Я так благословен». Вы просто хвалите Бога, благодарите Его, благословляете и слушаете. И слушаете. Брат Олег, доколе? Доколе не взойдет утренняя звезда? «О, понял. Ну это ж так просто. Как я это раньше не видел?» Потому что то, что в твоей голове, не дает возможность тебе это увидеть. Вот где конфликт. Если вычистить ваш ум, во-первых, вы даже не захотели жить на этой земле. Вы бы уже молились о вознесении. Потому что вы бы видели этот мир таким, каким его видит Бог. Сразу. И у вас бы не появилось желание что-то делать на перспективу. Потому что перспективы на проклятой земле быть не может. Вот перспектива одна, огонь. Но люди планируют. О, надо сделать ремонт в квартире, надо купить новый шкаф. Нет, для огня он будет хороший. Я хочу, чтобы просто вы понимали. Поэтому есть Божья просьба, чтобы в это последнее время мы усилились в вопросах применения Его власти и силы, потому что время последнее. Хорошо, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И я хочу также прочитать из книги Притчи, 8 глава, с 1 по 8 стих. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я их сынам человеческим голосом». Это мудрость Божия. «Научитесь неразумные блага разумию и глупые разуму. Слушайтесь, потому что я буду говорить важно, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой». Это говорит мудрость Божия. «И нечестие мерзость для уст моих. Все слова моих, уст моих справедливы, и нет в них ни коварства, ни лукавства». То есть приготовленной Богом истине, как в Божьем архиве, есть все необходимое для человечества, чтобы при любых событиях на земле человечество могло быть восстановлено в истине. И это касается каждого человека. Мне нравится, что Бог не учит меня адаптироваться жить на земле. Бог выводит меня из тьмы и ведет чудный свой свет. Бог не учит меня жить на земле, слышите? Бог учит меня жить на земле, как на небе. Меня это благословляет. Я думал, что нужно учиться жить на земле. А нет, нужно учиться жить на земле уже как на небе. Как мы учимся? Подражая Богу. А ну напомните мне, какими тремя способами мы можем подражать или должны подражать Богу. Первый. Думать, как Он и... Нет, думать, как Он и... Думать о том же. Это подражание Богу. Вы можете на земле думать, как Он, и думать о том же. Брат Олег, я не знаю, о чем он думает. Он записал, о чем он думает. Второе, чем мы можем подражать Богу? Говорить, как Он, и говорить с той же целью. Представляете, вам доступно на земле это. И третье, в чем мы можем подражать Богу? Поступать, как Он, и... поступать с тем же мотивом. Вы знаете, когда вы будете подражать Богу, вы будете жить на земле, как на небе. Конечно, надо узнать, как Он думает, о чем Он думает. Конечно, надо узнать, как Он говорит, и почему Он говорит то, что Он говорит, и с какой целью. И, конечно, надо узнать, как Он поступает, и каков мотив того, почему Он так поступает. Поэтому Он все это записал, чтобы вы Его знали. Зачем вам его знать? Чтобы ему подражать. Зачем ему подражать? Чтобы жить на земле, как на небе. Я вам рисую просто картину, потому что вы по его образу и подобию. Итак, через истину человеку доступно становиться истинным, так как истина восстанавливает только в истине. Это всегда был такой путь. Через Слово Божие, через Его мудрость мы восстанавливаемся не в чем-то новом, а в том, что Бог приготовил еще прежде создания мира. Бог говорит своему творению человеку, что небо и земля придут, но слова мои или истина моя не придут, они будут пребывать вовеки. Поэтому истину невозможно остановить, отменить или изменить. Ее цель – делать все это в отношении всего, чего в ней нет. Поэтому именно посредством истины выявляется тьма, ложь. Все это делается посредством истины. А истина, то есть, извиняюсь, а ложь ставит истину под сомнение, искажает представление об истине. Именно так, как действовал сатана в Эдемском саду. Подлинно ли, сказал Бог. Он продолжает действовать в той же стратегии, ставя под сомнение истину, а потом уводит от самой истины. А истина восстанавливает в истине и формирует истинное представление о том, что есть ложь, а что есть истина. Потому в свете твоем мы видим свет. Это всегда нужно помнить. То есть истина подобна бескомпромиссной комиссии, которая не пропустит никаких нарушений или недоработок. Человек может подкупить другого человека, но человек никогда не может подкупить истину. Поэтому всякий раз, когда вы строите отношения с Богом, даже если вы самый примерный во всем, и вы сделали ошибку, истина все равно его высветит. Брат Олег, ну я веду 5 ячеек. Что Бог, что ли, не это? Нет, он все равно это высветит. Потому что Бог нелицеприятен. Слава Богу, истина нелицеприятна. Истина неизменна, истина независима от всех творений, видимых и невидимых. Поэтому через истину человеку доступно иметь истинное представление обо всем видимом и невидимом. Вам не обязательно видеть духовный мир. Но если вы не можете чего-то видеть, вам важно все об этом что? Знать. Поэтому Бог записал определенную истину в Слове, чтобы мы это вложили в свой ум, и даже не видя, знали, а зная, видели. Хорошо, давайте я приведу такой пример. Вы знаете, что есть определенная группа людей, которые любят красть коней. Ну, сейчас уже это не так активно. Вы знаете, что они делали для того, чтобы никто не мог распознать, украденный это конь или не украденный? Они их красили. Просто красили в определенный противоположный свет. Как сейчас с машинами делают так же, в принципе. Только люди, которые покупали лошадей, они заглядывали не только им в рот. Мудрый покупатель, он ходил не только заглядывая в рот, он ходил еще с ведром воды. Заглянул в рот, а потом еще обливал коня. И если с него текла краска, он краденый. И плюс еще не тот, кем он является. То есть истина, она подобна этой воде, которая выявляет или утверждает. Одно из двух. Или выявляет, или утверждает. Чтобы вы просто понимали. Я сейчас говорю о Божьем архиве, который он приготовил. Хорошо, я немножко сформировал ход вашего понимания, что такое архив. Архив не говорит ни о чем новом. Архив как раз выявляет то, что не соответствует истине, делает это очевидным с целью устранять или не устранять. А это уже ваш выбор. Скажите, согласно Слову Божьему, ваши тела какие должны быть? Здоровы. Значит, все, что не соответствует этой истине, от кого-то другого. Вы просто должны быть в курсе. Я просто взял пример, возможно, это для кого-то. Хорошо. Итак, мы подошли с вами к архиву, связанному с человеком. И именно к этому архиву я вас и готовил. Потому что в целом мы с вами видели, что Божий архив – это истина. В истине находится все таким, каким оно должно быть. И если вдруг что-то поменялось, то истина всегда это будет выявлять, чтобы человек принял решение и устранил все, что не истина. Хорошо. Возвращаемся теперь к человеку, потому что нам нужно увидеть архив Божьего образа истинного человека. Итак, когда Бог в своей мудрости принял решение сотворить духовную личность, названную им человек, Бог также в своей мудрости и определил образец этого духовного творения. То есть прежде чем творить, определил для себя соответствие или то, кому будет соответствовать человек. Или как, кем его отобразить в естественном мире. И как мы с вами уже говорили, кто являлся этим соответствием или кто стал этим соответствием? Сам Бог. Сам Бог. Удивительная мудрость, что вы не встретите в Писании, что Бог спланировал человека. Потому что Бог его не планировал. Бог планировал животных, Бог планировал то, чем будет наполняться естественный физический мир. Но человека Он не планировал, каким будет человек. Он спланировал призвание каждого человека, Он спланировал обеспечение каждого человека, но человека Он спроецировал самого себя. По образу и подобию. То есть качества Духа Божьего, они просто отображены в духе человека. Рожденный от Духа есть Дух. И чтобы вам было понятнее вообще, о чем мы сейчас будем говорить, я хочу представить такой пример. И я уже брал этот пример, я хочу еще раз его просто представить. Когда вы будете из пакета, на котором написано кефир, выливать жидкость, то что это за жидкость? Кефир. Но если вы в кефир зальете растительного масла, можно ли то, что там назвать, кефир? Нет. Но чтобы залить что-то в этот пакет, что нужно залить, чтобы кефир можно было назвать кефиром? Кефир. Всегда об этом помните. Всегда помните о том, что соединяющийся с Господом, чтобы быть один дух с Господом, он должен полностью соответствовать тому, что находится в Духе Господне. Иначе вы не можете смешать несмешиваемое. В соединяющейся с Господом есть кто? Один дух с Господом. Потому когда ангелы смотрят на вас, как вы думаете, кого они видят? О, я понимаю, вам выговорить это сложно. Не, братали, просто здесь холодно. Вы должны знать, кого видят ангелы. И не только Божьи. Потому ангелы, вот эти ангелы, они всегда смотрят. Знаете ли вы, кто вы? Знаете ли вы, кто вас? Знаете ли вы вообще? Знаете ли вы? Если вы ведете себя так, как будто вы не знаете, они говорят, это наш. Запрягайте, хлопцы, кони. Все, на этом мы можем ездить смело. Он не знает, кто он. Потому и молитвы его смешные. И все, что остальное тоже. Хорошо. Итак, я хочу сейчас сделать определенное ударение. Мы с вами говорим о том, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Но мы сейчас делаем все-таки акцент на то, какой Бог приготовил духовный архив для человека из учета его возможного неправильного выбора. И вот в чем сама особенность. Бог, понимая, что после возможного неправильного выбора человек будет несовершен духом, несовершен душой, несовершен телом, Бог прекрасно понимал, что он как образец после греха выступить не может уже. Хоть человек сотворен по образу и подобию Божьему, но после возможного неправильного выбора Бог больше не может являться образцом. Почему? Потому что человек не совершен. Поэтому Бог еще прежде создания мира в своей мудрости, учтя возможный неправильный выбор человека, приготовил такой образец для человека, в который человек все-таки может войти. И я хочу вам прочитать об этом образце. Он и является архивом. Он и является архивом. Удивительный образец, потому что этот образец приготовлен для веры. Для вашей веры. Удивительно. Знаете, когда я работал с этим материалом, я еще больше понял важность веры во взаимоотношениях с Богом. Ну, как для меня это было как бы освежение, понимание. Действительно, что в отношениях с Богом наши поступки, не, они играют свою роль, но они не являют ту роль, по которой иногда люди думают, что для того, чтобы Бог вас слышал, Бог отвечал на молитву, надо много для Него делать. Это никак не связано с ответом на молитвы. Это может быть связано с вашей любовью к Богу. Вы его так любите, что вы хотите делать для него много. Это может быть связано с вашим стремлением участвовать в каком-то Божьем деле. Но это никак не повлияет на его отношение к вам. И на ответы на ваши молитвы. Хорошо. И я хочу вам читать о Божьем духовном архиве для человека. Именно для человека. Ефесянам 1 глава с 3 стиха. Брат Олег, мы читаем книгу Нового Завета, а вы говорите о том, что было прежде создания мира. Конечно, послушайте внимательно, читая. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. Я пока перевод с греческого не делаю, чтобы вас не отвлекать. Пока мы читаем, как украинские греки, не переводя ничего с греческого. Благословивший нас во Христе, по-греческому, всяким духовным благословением в небесах. Вообще слово «благословивший» в какой форме времени? Прошедший. Будет ли он делать это снова? А ну вспомните, как вы иногда молите. О, Господи, благослови. Затишье сразу. А здесь написано «благословивший». Не, конечно, когда вы говорите «Господи, благослови», вы не грешите. Но и вашу веру вы тоже не укрепляете. Потому что Он благословил нас уже в Нем. Хорошо. Итак, внимание, сейчас будьте особенно внимательны, потому что то, о чем мы будем говорить дальше, является откровением, которое получил апостол Павел. И именно оно является базовым откровением, на котором он основывает все послания. Читаем. Я еще раз читаю. «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как или по причине того Он избрал нас в Нем, слышите, в Сыне Своем, прежде создания мира». Когда Он нас избрал? Заметьте, Он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальник вселенной вселенной. Еще Люцифер не появился на земле. Еще человек ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего. Еще никого ничего нет. Но он уже избрал. Вообще слово удивительное, слово «избрал», потому что здесь очень важно сделать правильную трактовку этого слова. Избрал. Избрал. И чтобы увидеть эту правильную трактовку, тут нужно увидеть в Сыне Божьем из учета неправильного выбора человека. Давайте вернемся. Неправильный выбор. Мы все-таки говорим, что то, что здесь говорится, это говорится о промежутке времени после греха, о неправильном выборе. И мы видим, что Бог еще прежде создания мира, понимая, что человек в какой-то период вечности может сделать неправильный выбор, и после того, как он сделает неправильный выбор, он будет несовершенный духом, несовершенный душой, несовершенный телом, будет жить на несовершенной земле, и если его оставить таким несовершенным, то он полностью исчезнет с лица земли. Но Бог еще прежде создания мира приготовил выход. Слушайте внимательно. Приготовил выход человека не в его поступках, не в его делах, не в его заслугах, а Бог буквально приготовил сосуд, в котором, слышите, в котором, в нем человек может, будучи несовершенным, жить в несовершенном мире до прихода совершенного времени. Он избрал, Он определил, что если вдруг наступит это несовершенное время, то чтобы человек был сохранен до наступления совершенного времени, ему нужно будет находиться в нем. Слышите? В нем. В нем. Так как Он избрал нас в нем прежде. Давайте еще такой пример возьмем. Если вы в детстве участвовали на карнавалах, то вы помните, что для того, чтобы выиграть приз на карнавале, вы старались изобразить какое-то сказочное существо, чтобы оно выглядело достоверно. То есть вы настолько старались, чтобы заработать этот приз, чтобы все поверили, что это оно, вот это сказочное существо. Так я хочу, чтобы вы увидели. Потому что буквально мы сейчас подходим с вами к очень важной мудрости. Бог избрал нас в Нем. А теперь скажите мне, если Он избрал нас в Нем, то в ком Он нас видит? В Нем. А если в Нем, то несложно догадаться, как мы должны себя вести. Смотрите, как вы молодцы. Мне так хотелось, чтобы вы с этой думкой отсюда и вышли, и целую неделю так провели. вот с этой думкой. Потому что если вы будете с этой думкой ходить, то я думаю, что в молитвенную комнату вы зайдете как власть имеющий. И встретите завтрашний день как власть имеющий. И вы не будете, заходя в молитвенную комнату, «О Боже!» Вы зайдете, «О Боже! О, я знаю, что этот день ты сотворил для радости моей. Но вот это меня не радует, ходи сюда, ты меня не радуешь. Во имя Иисуса вон». Хорошо. Я верю, что вы поймете. Потому что мы только стартуем. Это мы сегодня только заложим основание, а потом мы еще будем разбираться с этим вопросом. Так вот, Бог еще прежде создания мира, учитывая, возможно, неправильный выбор человека, избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы и дальше говорится об определенной Богом цели. Почему Он это сделал прежде создания мира? Чтобы избрал нас в нем, чтобы мы были. Смотрите, были, это о чем говорит? Что такие есть. Такие есть, так и да. Да. Чтобы были. А слово были, это слово действие. Аминь. Были, это значит слово действие. Это значит думали так, говорили так, поступали. Чтобы были святы и непорочны перед Ним в любви. Будьте внимательны. Это говорит о несовершенном человеке в совершенном Сыне Божьем. Меня это радует. Бог говорит о том, что если несовершенный человек верой будет в Его Сыне, которого Он приготовил на случай возможной ошибки, то в глазах Бога на период несовершенства земли и человека он будет свят и непорочный перед Ним в любви. В ком нужно переждать этот период? В нем. Значит, как нужно думать, говорить и поступать? Как он. Ухватитесь за это. Конечно, забегая вперед, несложно догадаться, кому мы должны подражать. Кому должен подражать несовершенный человек, будучи в несовершенном теле, и чтобы быть в Божьих глазах святым и непорочным? Ему. Сын Божий и есть Божий архив духовного творения человека, приготовленный Богом еще прежде создания мира, именно на этот период несовершенства. Написано, Колоссянам 2 глава с 8 по 9 стих. «Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией или пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в Нем, Сыне Божьем, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в ком?» Я сейчас не говорю о полноте, я сейчас говорю о полноте духа, души, тело и все, что из этого выходит. Скажите, вы в нем имеете полноту? Ухватитесь за это. Вы в нем имеете все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Уже! Скажите, а в вашем уме об этом кто-то знает? Нет. Ваш ум об этом не знает. Потому постоянно думает, где взять. Ваш дух вопиет. Там мы уже все имеем, а ум где лежит? Брат Олег, ну я понимаю, что оно у меня есть, но я не знаю, где оно лежит. Вы носите все свое с собой. 24 часа в сутки. Просто ваш ум об этом не знает. Поэтому на собрании вы говорите «Аминь». После собрания где? Вам нужно выйти из этого состояния. И если ваш ум не обновить тем, что в вашем духе, то ваш дух будет всегда конфликтовать с содержимым вашего ума. Так Писание говорит, что дух человека знает горе его души. Если ум не обновлен, ум ведет в одну сторону, а дух идет в другую сторону. И это происходит каждый день, изо дня в день, изо дня в день. И получается, на воскресном собрании вы радуетесь и плачете, а плачете, потому что дух стенает от того, что происходит в жизни. А в течение дня вы снова погружаетесь в то, куда ведет ум. И так изо дня в день. И верующие устают от такой жизни. Устают. И Итак, Бог еще прежде создания мира, учитывая возможный неправильный выбор человека, приготовил своего Сына стать во главе несовершенных людей, чтобы пойти за них на крест, пролить за них свою совершенную кровь, пойти за них в ад и воскреснув, проложить им путь к Богу во святое святых. Небес. Все это было прежде, чем Бог сказал, да будет свет. Прежде, чем Адам сделал неправильный выбор. Прежде, чем Люцифер обманул человека. Бог уже все приготовил. Вы не можете ничего принести в этом. Вы можете только воспользоваться своей верой. Чем апостол Павел и делится в последующих словах. Ефесянам 1 глава 4 по 5 стих. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас в себе. Кому усыновить? Кому усыновить? Вы знаете, кто ваш папа? Так почему вы говорите, у вас все в роду болеют? Дай Бог, чтобы вы вместили это. Брат Олег, у нас наследственное. У нас и у бабушки это было, и у дедушки, и у внучки, и у жучки. Это не ваш род. Отец, Сын и Дух Святой, вот ваша семья. Поэтому никогда не отождествляйте себя с вашим родом по телу. По духу, да. Ну а насчет тела, то посмотрите в некролог. Брат Олег, где? В паспорте. Умер. Фамилия, имя, отчество. И знаете, кто там записан? Тот, кто Царство Божие не наследует. Чтобы вы были в курсе. А кто же, брат Олег, наследует? Тот, кто в вашем духе. Так с кем дружить надо? Слава Богу. Вы знаете, с кем дружить. Читаем дальше Откровение, потому что оно только разворачивается. В котором, апостол Павел говорит, в котором, слышите, в котором мы имеем, слово имеем в какой форме времени? Прошедшее, уже. Искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какой Он в преизбытке даровал. Что сделал? Скажите, дарованное надо зарабатывать? Его надо только принять. И я вам хочу сказать, когда вы идете ко столу, на котором лежит все дарованное, скажите, от чего зависит, сколько вы сможете отнести, унести? О, брат Олег, мне много не надо. Берите, как ее называют, эту тележку с большими колесами, крамчучку, и подъезжайте к этому шведскому столу, и берите все. Все. У вас семья большая. Бог дарит вам. Меня так это благословляет, что Бог возлюбил так меня, что подарил мне своего Сына, чтобы я был в Нем. Брат Олег, вы такой же, как я. Нет, я не такой, как вы. О, брат Олег, мы такие все. Нет, мы не одинаковые. Я не знаю, в ком вы, но я в Нем. Я в Нем. Я не знаю, в ком вы. Может, вы в Моисее, может, в Иове. О ком вы думаете, когда вы думаете? Мы еще до этого доберемся, потому что я сейчас как бы хочу немножко какие-то вещи вывести. Вы должны увидеть, в ком видит вас Бог. И в ком Он вас всегда видел. Потому когда Он смотрит на вас, как вы думаете, кого Он видит? Он видит своего Сына. Нет, брат Олег, я не такой. Выкиньте это. Как-то мне позвонил на радио один человек. Брат Олег, вы говорите, что я святой и праведный. Я не такой. Я вот изучаю того. Они себя такими не называли. Знаете, что Дух Божий мне сказал? А ты вообще в ком? Верующим нужно усвоить, в ком они. И если они не усвоят, в ком они, то они будут постоянно говорить про ветхозаветных святых. Слава Богу за них, но вы не в них. И вам нужно это усвоить. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он при избытке даровал нам. Поэтому Сын Божий — это дар человеку, волеизъявление Богу, которое Бог сделал еще прежде создания мира. По богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в нем. То есть Бог еще прежде создания мира уже видел каждого человека, как вы думаете, в ком? В своем сне. Таким же, как его сын. Представляете, Бог смотрит на меня и видит своего сына. Потому что, знаете почему? Потому что Иисус посредник, посерединке. Ведите себя соответственно. Мы сейчас к этому идем. По своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединились под главою Христом. Я не перевожу, потому что сейчас как бы не эта цель. В нем, в Иисусе, в Сыне Божьем, мы сделались. Не сделаетесь. Сделались. Наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы с той целью послужить похвале славы Его нам. То есть, как мы видим из прочитанного, особенность Богом определенного образца человека состоит в том, что человек, будучи несовершенным телом и небезупречным умом, по милости Божией благодати, верой в Него, мог принять свое прощение и верой в Него пребывать в Нем. Слышите? Вы знаете, о чем это говорит? Что человек, будучи несовершенным, находится в совершенном. Ангелы смотрят на вас, видят совершенного. Бог смотрит на вас, видит совершенного. Вы подходите к зеркалу. Что вы смотрите в зеркале? Вот пока вы смотрите в зеркало, пока вы смотрите в свое прошлое, вы находитесь в неверии. Смотрите на себя и через записанное в нем. Брат Олег, мы знаем из вашего прошлого. А, тот умер. Кто умер? Того, кого вы знаете, умер. А вы что, у вас есть свидетельство, что вы умерли и воскресли? Да, когда я покаялся, я умер и воскрес. А, это. Да, это. Я умер и воскрес. Слава Богу. Но воскрес духом. И таскаю эту одежду. Second hand. Еще пока ношу с собой. Хорошо. Итак, великий дар, будучи несовершенным человеком, быть совершенным в Сыне Божьем. Именно об этом говорится в послании к Римлянам, 4 глава, 8 стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Именно в Сыне Божьем Бог определил это сделать, не вменяя несовершенному человеку его несовершенство на период несовершенного мира и относиться к несовершенному человеку во всем, как к совершенному своему Сыну. Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Где вы находитесь вообще? Представляете, вы находитесь во святое святых. И вы должны научиться себя соответственно вести. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что все это было приготовлено Богом в Его мудрости. Еще прежде создания мира. И в ком вы себя видите, тому и подражайте. Брат Олег, вы хотите сказать, что рядышком со мной сидит Иисус? Но если Он покаялся, да? Он в каждом из нас. Мы тело. А я Его уже обругал. Именно по этой причине ругаются верующие. Потому что если бы они знали, с кем он разговаривает, они бы знали, что милость лучше превозносить над судом, потому что суд без милости, не оказавший ему милость. Они знали, он Сын Божий, в нем Иисус. Что ты молчишь? лучше буду молчать. Потому что Бог сказал, что кто касается детей Божьих, то касается десницы Господней. Я лучше промолчу и не получу. Да? Суд. Писание написано, милость и истина, да не оставляет тебя. Вы понимаете, кто рядышком сидит? Муж сидит. Нет. Храм Духа Святого, Дух Господень. Правда, вы просто не знаете, как он себя ведет. Какая разница? Начинайте простираться верой. Бог-то смотрит на вас. Как? С верой. Потому что любовь всегда верит. Бог смотрит на нас. Слава Богу, какое благословенное дитя. Иисус говорит, да, он благословен. 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 А если двое согласятся? А они уже согласились. Пора бы и вам согласиться с тем, что они уже согласились. Слава Богу. Итак, в ком человек верой находится, тому верой и подражать должен. А подражая Сыну Божьему, истине, явленной Богом во плоти, человек через веру в того, кем Бог его видит, становится истинным на пути к совершенному времени. Поэтому мы на пути к совершенному. Мы не совершенны телом, не совершенны ходом своей мысли, но мы в совершенном, на пути к совершенному. И лучше оттуда даже и не выглядывайте. Знаете, как в Писании в Ветхом Завете было написано? Помазали косяки дверью и до утра не выходить. Давайте не выходить до утра. Господь придет и можете выходить. А сейчас не выходите из Него. Не выходите из Него. Я вам даю вам совет. Не выходите за кровь. Не надо туда выходить. Итак, мы с вами провели исследование и увидели, что находится в Божьей мудрости. Конечно, мы увидели с вами крупицы. Крупицы содержимого Божьей мудрости. И начиная уже со следующих встреч, эти крупицы нам помогут видеть глубже определенную истину. Начиная уже со следующих встреч, мы с вами рассмотрим, насколько важно возрожденному свыше духу обновлять свой ум мудростью Божией, приготовленной Богом в Его Сыне. Потому что Он сделался для нас премудростью. Вот теперь вы познакомитесь. Мы говорим с вами о мудрости Божьей, но вы теперь ее увидите в Его Сыне. Слава Богу! Хорошо. Время так быстро пролетело. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свои пути, свою мудрость, чтобы мы подражали Тебе во всем и всегда. Мы благодарны Тебе за то, кто мы уже есть в Твоем Сыне. И просим Тебя, помоги каждому из нас быть во всем, как Он. И мы учимся, Господь. Мы учимся, и мы благодарны Тебе за то, что Духом истины Ты наставляешь, Ты ведешь, Ты производишь в нас и хотение, и действие, чтобы мы подражали Богу во всем, без всякого недостатка. А мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за то, что мы благословлены в Тебе. И мы будем в благословении для многих народов и исполним волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.